Глава 27. Сучье варево. Ночь напролет Лили раздумывала, как ей подступиться к мятнику свежу. За вечер она десятки раз пыталась перехватить его взгляд и улыбалась, но поскольку вся комната пребывала погруженной в ужас, Лили было нелегко придумать вводную реплику. Наконец, когда по телевизору начался фильм «Недели Опры», и все собрались смотреть, как масс-медийная дива забивает Пола Уинфилда насмерть паровым утюгом, мятник подошел к обеденной стойке и взялся листать ежедневник. Тут-то Лили и сделала свой ход.
«Что, расписание проверяете?» — спросила она.
«Вам, наверное, нравится, как все выходит?»
Свеж покачал головой. «Не совсем».
Лили сразу в него втрескалась. Он не только прекрасен собой, но и угрюм. Огромный, черный подарок богов, а не человек.
«И насколько все может быть плохо?» — спросила она.
Взяла у него ежедневник и полистала. Замерла на сегодняшней дате.
«Почему здесь фамилия Ашера?»
Мятник опустил громадную голову.
«Он сказал... Вы про нас давно знаете.
Ну да, но...» Лили опять посмотрела на имя, и понимание ударило ее боксерской перчаткой в грудь.
«Так это та ваша книжка? Эта книжка у вас для этого?»
Мятник медленно кивнул, не глядя на нее.
«Когда здесь появилось его имя?» — спросила Лили.
«Час назад его не было».
«Ёб твой носок!» — сказала Лили и опустилась рядом с дылдой на табурет.
«Ну да», —
подтвердил мятник свеж и обхватил ее рукой за плечи. Чарли тянул бобрового парня за ноги. Вопил тот впечатляюще, если учесть, что гортань у него экспериментальная. А беличий народец навалился скопом на бостонского терьера, и все вместе они сумели извлечь заместителя своего командира из пасти пучеглазой фурии. Слегка пострадал только мундир мясоеда. «Сидеть, Фуфел!» — скомандовал Чарли. «Остынь!» Он не знал, является ли «остынь» официальной собачьей командой, но такой команды явно не хватало. Фуфел фыркнул и попятился от беличьего народца.
«Не наш!» — сказал бобер, показывая на Фуфела. «Не наш!»
«А ты заткнись!» — велел Чарли. Он вытащил из кармана полоску вяленого мяса, которое прихватил как НЗ, оторвал кусок и протянул Фуфелу.
«Давай, дружок, я обещал императору о тебе заботиться».
Фуфел подтрусил к Чарли и взял мясо, после чего повернулся жующей мордой к беличьему народцу. Те заклацали зубами и затрясли оружием.
«Не наш! Не наш!» — твердил Боб нараспев.
«Прекрати!» — сказал Чарли. «Этим ты банду не распалишь. Гортань только у тебя. Связки надорвешь».
«Ну да!»
— Боб перестал всех подзуживать.
«Но он все равно не наш!»
— добавил он в свое оправдание. «Теперь наш!» — сказал Чарли. И повернулся к Фуфелу. «Можешь привести нас в преисподнюю?» Фуфел поглядел на Чарли так, словно отлично понимал, что от него требуется. Но дабы найти в себе достаточно сил для выполнения задания, ему нужен остаток мяса. Чарли отдал, и Фуфел немедленно запрыгнул в трубу повыше, футов 4 в диаметре, остановился на краю, гавкнул и припустил в темноту. «За ним!» — сказал Чарли. Еще через час блужданий по канализации вслед за Фуфелом они поняли, что трубы теперь выводят в тоннели, а тоннели становятся шире. Вскоре экспедиция уже двигалась по пещерам с высокими потолками. Путь призрачно освещали тускло тлевшие разноцветные сталактиты. Чарли довольно читал о геологии Сан-Франциско и понимал, что эти пещеры под городом неприродные. Он догадался, что сейчас их отряд где-то под финансовым районом, который строили по преимуществу на мусорных отвалах времен золотой лихорадки, поэтому здесь не должно быть ничего прочного, вроде таких пещер, и никакого антиквариата. Фуфел бежал все дальше, без малейших колебаний, сворачивая то на одной развилке, то на другой. И вдруг проход вывел их к невообразимому гроту. Невообразимому настолько, что лучи фонариков в руке и на каске Чарли просто потерялись. Но потолок в нескольких сотнях футов над головой был весь утыкан люминесцентными висюльками, и свет их отражался красным, зеленым и лиловым в зеркальной глади Черного озера. Посреди него, ярдах в 200 от армии, стоял огромный черный парусник с высокими мачтами, как у испанского галеона, а в окнах каюты на корме пульсировал красный свет. Палубу освещал одинокий фонарь. Чарли слыхал о том, что во времена золотой лихорадки в мусоре хранили целые корабли, но они бы так хорошо не сохранились. Тут все иначе. Эти пещеры возникли после восстания преисподней, и у Чарли зашевелилось подозрение. Именно так все будет и с городом, если преисподники победят. Фуфел гавкнул, и резкое эхо понеслось по гроту. В воздух взмыла тьма летучих мышей. На палубе Чарли заметил движение, истинно черный женский силуэт, и все понял. Фуфел вывел их куда нужно. Фонарик Чарли передал Бобу и положил трость со шпагой на каменный пол грота. Из плечевой кобуры достал орла пустыни, проверил, есть ли патрон в стволе, взвел курок, затем снова поставил на предохранитель и вернул пистолет в кобуру. «Нам понадобится лодка», — сказал Чарли Бобу. «Посмотрите, ребята, не найдется ли тут из чего сделать плот». Бобер двинулся прочь по берегу с фонариком Чарли, обшаривая лучом скалы. Фуфел зарычал и мотнул головой, будто в ухе у него клещ, или, может, хотел довести до сведения Чарли, что тот окончательно рехнулся. После чего песик вбежал в озеро. В полусотни ярдов вода по-прежнему доходила терьеру до плеч. Чарли взглянул на черный корабль и понял, что сидит тот как-то уж очень высоко, прям-таки на грунте, а воды вокруг дюймов 6, не больше. «Боб!» — окликнул Чарли бобра. «Ну и эту лодку. Идем пешком». «Всем тихо». Он вынул из трости шпагу и пошлепал к кораблю. Чем ближе, тем яснее проступали детали конструкции. Леерное ограждение, связанные берцовые кости, судовые утки, кости человеческого таза. Фонарем на палубе служил череп. Ашер в точности не знал, как проявятся его способности люминатуса, но когда экспедиция дошла до корабельного корпуса, он сильно пожелал, чтобы они проявились поскорее и чтобы в число его умений входила левитация.
«Нам пиздец»,
— сказал Боб, глядя на высящийся над головами изогнутый борт. «Ничего не он», — ответил Чарли. «Просто нужно, чтобы кто-нибудь туда залез, а потом скинул нам веревку». Беличий народец пошебуршился, затем из мелкотравчатой толпы выступила вперед одинокая фигурка, по виду вроде как французский денди XIX века с головой варана. Его наряд, сюртук, кружевные манжеты, больше всего напомнил Чарли портреты Шарля Бодлера, которые ему показывала Лили. «Можешь?» — спросил Чарли у варана. Тот протянул руки и поднял одну ногу из воды, беличьи лапки. Чарли поднял белкого рана как можно выше, тот зацепился за черное дерево борта и понесся вверх, затем скрылся за планширом. Минуты шли. Чарли вслушивался, стараясь уловить хоть малейший намек на то, что творится наверху. Когда рядом в воду шлепнулся толстенный конец, Чарли подскочил на 2 фута и едва сдержал полноформатный мужской вопль.
«Клево!»
— произнес Боб. «Тогда ты первый», — сказал Чарли, пробуя, выдержит ли канат его тяжесть. Он подождал, пока бобер не поднимется 3 фута, после чего сунул шпагу под лексановую пластину себе за спину и начал взбираться сам. На 3/4 пути он уже чувствовал, как мышцы на руках готовы лопнуть, будто накачанные водой шарики, и заплел мотокроссовые сапоги вокруг каната, чтобы немного отдохнуть. У мышц словно бы открылось второе дыхание богов. Когда Чарли полез дальше, ему показалось, что люминатусова сила в нем возросла. Достигнув лееров, он схватился за судовую утку и уселся верхом на берцовую кость. Едва он развернулся к палубе, фонарик на его каске выхватил черный отблеск в чьих-то глазах. Тварь держала бобра, словно кукурузный початок, и ее коготь пронзал бобру череп, не давая челюсти раскрыться. По ее лицу и грудям стекали плоть и слизь, тлевшие красным. Она оторвала еще клок от мясоеда.
— Хочешь, любовничек? — спросила тварь. — На вкус чистая ветчина.
За обеденной стойкой у Чарли дома Лили спросила. — Может, сказать им?
— Не все о нас знают об этом, —
Мятник свеж показал на ежедневник.
— Только Одри.
— Так а ей сказать не надо? Мятник взглянул на Одри, которая сонно сплелась на диване с сестрой Чарли и одним адским псом. Вид у нее был умиротворенный.
— Нет. Думаю, пока это ничего нам не даст.
— Он хороший парень, — сказала Лили. Оторвала квадрат бумажного полотенца от рулона и промокнула глаза, пока тушь снова не превратила ее в енота.
— Это понятно, — ответил Мятник. — Он мой друг.
Едва он это вымолвил, кто-то потянул его за штанину. Свеж опустил голову, на него снизу вверх пялилась Софи. — Эй! «А у тебя есть машина?» — спросила она.
«Да, Софи, машина есть».
«Давай покатаемся».
В тот же миг Чарли выхватил из-за спины трость и рубанул Морриган по запястью. Та разжала когти. Бобер с воплями кинулся по палубе и выбросился за леера на другом борту. Морриган ухватила трость и попробовала вывернуть ее из руки Чарли. Тот поддался, но выхватил из ножен шпагу и вогнал твари в солнечное сплетение с такой силой, что кулак уткнулся ей в ребра, а лезвие вышло у нее из спины и вонзилось в деревянный корпус шлюпки, на которой она опиралась. На долю секунды он едва не столкнулся с гарпией нос к носу.
«Соскучился?» — спросила та.
Он успел откатиться, когда она замахнулась когтями. Руки Чарли выставил вперед, чтобы прикрыть лицо, а толстые лексановые прокладки не дали ей оттяпать кисть. Морриган кинулась было на него, но клинок прочно пришпилил ее к шлюпке. Чарли рванулся прочь от гарпии, а та в ярости визжала ему вслед. Чарли увидел свет. Должно быть, из каюты на корме. Тоже тусклое красное сияние. «Сосуды», — сообразил Чарли, — «и душа Рэйчел еще может быть там». До люка оставался один шаг, и тут перед ним на палубу рухнул гигантский ворон и расправил крылья, будто старался отгородить от старьевщика всю корму. Чарли сыграл ретираду и выхватил из кобуры орла пустыни. «Только б не тряслись руки», — думал он, нащупывая предохранитель. Ворон щелкнул клювом, и Чарли отскочил подальше. Но тут клюв втянулся, видоизменился, перекипел в женское лицо, хотя крылья и когти остались птичьими.
«Новое мясо!» — произнесла Маха. «Как храбро ты сюда пришел!»
Он нажал на спуск. Из дула вырвалось пламя, а Чарли словно двинули по ладони молотком. Ему казалось, он целил между глаз, но пуля почти надвое разорвала ей шею, утащив за собой здоровенный шмат черной плоти. Голова гарпии свисла на бок, а тело ворона замахало на Чарли крыльями. Чарли оступился и упал, но поднял пистолет и пальнул в пикирующего ворона. На сей раз пуля ударила в грудину, и гарпия отлетела назад, на самую надстройку. Звон в ушах был такой, словно кто-то вогнал Чарли в голову камертоны и лупил по ним барабанными палочками. Долгий, болезненный, высокий вой. Чарли едва расслышал визг слева, то из вантов за спиной на палубу обрушилась третья Морриган. Чарли перекатился к леерам и схватил пистолет, когда она попробовала цапнуть его за лицо. Пистолет и защита приняли почти весь удар на себя, но орел пустыни вылетел из руки и заскользил по палубе. Чарли совершил кувырок за оружием. Немейн царапнула когтями ему по спине, и яд зашипел, разъедая лексану Чарли на позвоночнике. Капли пузырились на палубе. Чарли нырнул за пистолетом, хотел перекатиться и вскочить, но не рассчитал, и костяные леера ударили его под коленки. Гарпия прыгнула когтями вперед, ударила Чарли в грудь в тот миг, когда он нажал на спуск. Старьевщик перевалился за борт. А воду он ударился плашмя. Воздух рванул взрывом из тела. Чарли как будто сбило автобусом. Дышать он не мог. Зато видел и ощущал все свои члены. И через пару секунд, похватав ртом воздух, пришел в себя.
«Как там вака?»
— спросил бобер, стоявший в двух шагах от головы Чарли. «Хорошо», — ответил тот. «Они бегут в испуге». Из середины бобового туловища выкусили здоровый кусок, а его гвардейский мундир изодрали в клочья. В остальном же бобр был бодр. Он держал орла пустыни в охапке, будто младенца.
«Это тебе понадобится!» — раскрепел он. «Кстати, последним выстрелом ты попал! Снес ей полчерепа!»
«Хорошо», — ответил Чарли, еще с трудом переводя дух. В груди жгла боль, будто он сломал ребро. Чарли сел и осмотрел пластину. Когти Морриган ободрали ее только снаружи, но в одном месте коготь пролез под защиту и вонзился в грудь. Крови было немного, но она была, и к тому же болела адски. «Они еще наступают?»
«Те, кого ты их отстрелил, нет. Мы не знаем, куда делась та, кого ты их решилил».
«Не уверен, что сумею опять забраться наверх», — сказал Чарли.
«Проблема, может, и не в этом», — ответил Боб.
Он смотрел на потолок грота, где, пища и завиваясь над мачтой, кружил вихрь летучих мышей. А над ними била крылами какая-то совершенно иная тварь. Чарли взял у Боба пистолет, поднялся, чуть не упал, затем утвердился на ногах и попятился от борта. Беличий народец разбежался. Фуфел выпустил залп гневного лая. Демон ударился о воду шагах в 30 от них. Чарли ощутил, как из глотки наружу рвется вопль, но сумел его подавить. В чудовище было чуть ли не 10 футов. Размах крыльев все 30. Башка здоровенная, что твой пивной бочонок. Формы и рога вроде бычьи, вот только челюсти хищные. Зубастые, как у помеси льва и акулы. Глаза его светились зеленым.
«Душекрат!» — проворчало оно.
Затем сложило крылья в два острых пика за спиной и шагнуло к Чарли.
«Да нет! Душекрат у нас ты!» — сказал Чарли, еще толком не отдышавшись. «Я Люминатус!»
Демон остановился. Чарли не приминул поднять пистолет и нажать на спуск. Пуля попала демону в плечо, и он крутнулся на месте. Затем опять повернулся к Чарли и заревел. Чарли обволокло дыхание твари, мясная гниль. Он попятился и выстрелил опять. Рука уже онемела от отдачи огромного пистолета. Пуля отбросила демона еще на шаг. Наверху визжали пронзительно и хрипло. Чарли выстрелил раз и второй. Пули сверлили кратеры в демоновой груди. Монстр зашатался, упал на колени. Чарли прицелился и нажал на спуск еще раз. Пистолет только щелкнул. Чарли отступил на несколько шагов и попробовал вспомнить, что Мятник говорил ему о перезарядке. Ему удалось попасть по кнопке, отмыкавшей обойму, и тара для пуль плюхнулась в воду. Чарли отстегнул карман под мышкой, чтобы достать запасную. Эта обойма выскользнула из пальцев и тоже упала в озеро. Боб и еще пара белочек-гибридов заплескались вокруг, стараясь ее нашарить. Демон взревел снова, расправил крылья и одним могучим рывком вознесся на ноги. Чарли отстегнул вторую обойму и трясущимися руками умудрился вправить ее в рукоять орла пустыни. Демон пригнулся, изготовившись прыгнуть. Чарли загнал первый патрон в ствол и тут же выстрелил. Демон упал мордой вперед. Здоровенная пуля вырвала кусок его ляжки.
«Хорошо поработал, мясо!» — раздался женский голос наверху. Чарли быстро глянул туда, затем снова на быкоглавого демона, который опять был на ногах, после чего перехватил запястье другой рукой и открыл огонь, двигаясь неуклонно вперед, с каждым шагом вбивая пули в грудь чудовищу, и каждую секунду отдача разрывала руку на куски, пока боек не ударил в пустоту. Остановился Чарли в футах в пяти от монстра. Тот лежал мордой в воде. Старьевщик выпустил орла пустыни и упал на колени. Грот перед взором Чарли как-то покачнулся, а сам взор стянулся в одну точку. Вокруг него приземлились Морриган. Они терли себе раны сосудами души, зажатыми в когтях.
«Это было отлично, любовничек!» —
произнесла та летучая тварь, что стояла к павшему демону ближе всех. Чарли узнал свою знакомую по переулку. Колотая рана у нее в животе затянулась у Чарли на глазах. Гарпия пнула быкоглавого.
«Видите, я же говорила, что пистолеты — паскудство!» «И впрямь хорошо поработал мясо!» — произнесла та, что стояла справа от Чарли.
Шея у нее сомкнулась еще не до конца. Эту гарпию он отправил выстрелом на крышу надстройки.
— А вы, ребята, возвращаетесь не без шарма. — Прямо лукавый койот, — сказал Чарли.
Он ухмыльнулся так, словно был пьян и взирал издалека.
— Он такой милый, — произнесла дрочливая гарпия. Так бы и скушала. Хорошая мысль, — согласилась Морриган слева, чья голова по-прежнему была чуточку набекрень.
Чарли заметил, как с ее когтей каплет яд. Затем глянул на рану у себя под защитной пластиной.
— Правильно, дорогуша, — сказала дрочливая. — Боюсь, немоинь тебя поцарапала. Ты, должно быть, изрядный воин, что продержался так долго.
— Я Люминатус, — произнес Чарли.
Морриган расхохотались, а та, что стояла перед Чарли, даже станцевала что-то, не сходя с места. И тут быкоглавый демон поднял из воды башку.
— Это я... «Люминатус!» — произнес он.
Вода и черная слизь текли у него меж зубов. Морриган перестала танцевать, схватила демона за рог и отогнула ему голову назад. «Думаешь?» — спросила она и вонзила когти ему в горло. Демон перекатился и сбросил ее. Она пролетела по воздуху шагов 20 и шмякнулась о борт корабля. Из-за Чарли выступила другая гарпия, потрепав его на ходу по затылку. «Мы сейчас к тебе вернемся, дорогуша. Я, кстати, Маха.
Иллюминатус — это мы. Ну, станем через минутку».
Гарпии накинулись на быкоглавого скопом. С каждым взмахом когтей они выдирали из него куски мяса и кости. Две взмыли в воздух и баражировали над демоном, а он отбивался и иногда попадал, но от выстрелов сильно ослаб, и через пару минут все было кончено. С него ободрали плоть почти дочисто. Маха держала его башку за рога, словно руль мотоцикла, хотя адские челюсти продолжали щелкать.
— Твоя очередь, душекрат, — сказала Маха. «Ага, твоя!» — подтвердила Немоин, обнажив когти.
Держа перед собой бычью голову, Маха наступала. Чарли отползал спиной, а зубы щелкали в каких-то дюймах от его лица.
«Секундочку!» — произнесла Бабт.
Две сестры остановились и повернулись к той, что стояла над останками демона.
«Мы не кончили!»
Она сделала всего шаг, когда что-то врезалось в нее, словно ком тьмы, и тварь пропала с глаз.
Чарли еще раз глянул на башку демона, что неуклонно к нему приближалась, но тут раздался громкий шмяк, и Маху сдернуло куда-то прочь, будто ее за лодыжку привязали к резиновому бинту. Вновь раздался пронзительный визг, и Чарли увидел, как двух гарпий мотыляет во мраке, где плескался хаос. Он вообще не понимал, что происходит. Перед глазами все как нарочно расплывалось. Он перевел взгляд на Немойн, уже подступавшую к нему вплотную. С ее когтей капал яд. Но вот на краю его зрения появилась крохотная ручка, и голова Морриган взорвалась и будто разлетелась на тысячу звезд. Чарли повернул голову туда, откуда возникла ручка.
— Привет, папуля, — сказала Софи.
— Привет, солнышко, — промолвил Чарли.
Вот теперь он все понял. Морриган драли на части адские псы. Одна гарпия оторвалась, подпрыгнула в воздух, развернула крылья и с визгом бросилась в пике на Софи. Девочка подняла руку, словно решила помахать твари на прощание, и Морриган, испарившись, осела на воду моросью черной слизи. Души. Тысячи душ, что поглотила она за многие века, воспарили в воздух и по гроту закружили красные точки, будто огромная каверна застыла посреди фейерверка.
— Тебе здесь ни к чему, солнышко, — сказал Чарли.
— К чему? — ответила Софи. — Мне нужно было все починить и отправить их обратно. Я Люминатус.
Ты?
Ага.
Как бы, между прочим, ответила она тем голосом повелителя тьмы и смерти, что обычно так раздражает в шестилетках. Адские псы вдвоем накинулись на оставшуюся Морриган и разорвали ее пополам у Чарли на глазах.
Нет, солнышко,
сказал Чарли. Софи подняла руку, и Бабт испарилась вслед за остальными. А души опять взмыли искрами от костра.
— Пойдем домой, папуля, — сказала Софи.
— Нет,
— повторил Чарли, с огромным трудом поднимая голову.
— Нам еще нужно кое-что забрать.
Его качнуло вперед, и один адский пес подскочил и принял его себе на спину. Вся армия беличьего народца собралась у носа корабля, и в лапках у каждого светилось по сосуду. Они забрали души.
«Этот?» — спросила Софи.
Она взяла у Боба компакт-диск и протянула Чарли. Он перевернул диск и прижал к груди.
«Знаешь, солнышко, что это?»
«Ага». «Пойдем домой, папуля».
Чарли обмяк прямо на спину Элвину. Софи и беличий народец поддерживали его всю дорогу из преисподней, а мятник свеж донес его до машины. Врач пришел и ушел. Когда к Чарли вернулось сознание, он лежал дома в постели, а Одри протирала ему лоб влажной салфеткой.
«Привет», — сказал он.
«Привет», — ответила Одри.
«Софи тебе сказала?»
«Да».
«Они так быстро вырастают», — сказал Чарли.
«Ага»,
— улыбнулась Одри.
«Я вот что достал».
Он залез под защитную пластину и вынул компакт-диск Сары Маклахан, который пульсировал красным светом. Одри кивнула и протянула руку.
«Давай положим его сюда, чтобы ты мог за ним присматривать».
Едва ее пальцы дотронулись до коробки, свет погас, а Одри содрогнулась.
«О, Господи!» — произнесла она.
«Одри?»
Чарли попробовал сесть, но боль отшвырнула его на спину.
«А, Одри, что произошло? Они ее забрали! Они забрали ее душу!»
Одри посмотрела себе на грудь, потом на Чарли. В глазах ее стояли слезы.
«Нет, Чарли, это я», — ответила она.
«Но ты его уже трогала. той ночью в кладовке. Почему этого не произошло тогда?
Наверное, тогда я была не готова.
Чарли взял ее за руку и сжал, а потом сжал гораздо сильнее, чем намеревался, потому что по нему прокатилась волна боли.
«Черт побери!» — вымолвил он, задыхаясь. «Я думал, там все темно, Одри, что все духовное жутко. А ты мне раскрыла глаза».
«Я рада», — сказала Одри.
«Поневоле задумаешься, не надо ли мне было переспать с поэтессой, чтобы понять, как мир возгоняется до слов».
«Да, мне кажется, Чарли, у тебя душа поэта».
«И художницу нужно было любить, чувствовать волну мазка, впитать ее краски и текстуры и увидеть, как все на самом деле».
«Да», — сказала Одри, кончиками пальцев гладя его по волосам. «У тебя такое чудесное воображение».
«Я думаю», — произнес Чарли.
Голос его тончал, дыхание учащалось.
«Надо было завалить в постель ученую, чтобы понять всю механику мироздания. Почуять ее хребтом».
«Да, чтобы чувствовать весь мир», — сказала Одри.
«С большими сиськами», —
добавил Чарли, и его спина выгнулась от боли.
«Конечно, милый», — сказала Одри.
«Одри, я люблю тебя».
«Я знаю, Чарли, я тебя тоже люблю».
И Чарли Ашер, бета-самец, супруг Рэйчел, брат Джейн, отец Софи, Люминатуса, властвующего над смертью, возлюбленный Одри, торговец смертью и поставщик отменной винтажной одежды и аксессуаров, испустил последний вздох и умер. Одри подняла голову. В комнату вошла маленькая девочка.
«Его больше нет, Софи».
Девочка положила руку Чарли на лоб.
«Пока, папуля», — сказала она.